В последних числах сентября Чернышевского перевели на Александровский завод в 30 верстах от Кадаи. Зиму он там провел в тюрьме с каракозовцами и мятежными поляками. Темница была снабжена монгольской особенностью — палями, столбами, тесно вкопанными в стояч вокруг тюрьмы, палисад без сада, — острил один из ссыльных, бывший офицер Красовский. В июне следующего года, по окончании срока испытуемости, Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дьячка, необыкновенно с лица на него похожего, полуслепые серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы. Всегда пьяненький, всегда вздыхающий, он сокрушенно отвечал на расспросы любопытных. «Все пишет, пишет сердечный». Но Чернышевский прожил там не больше 2 месяцев. Его имя в суе упоминалось на политических судах. Блажененький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать и посадить в клетку птицу из царской крови, чтобы выменить Чернышевского. От графа Шувалова была иркутскому генерал-губернатору депеша: «Цель эмиграции — освободить Чернышевского. Прошу принять все возможные меры относительно его». Между тем Красовский, выпущенный вместе с ним, бежал и погиб в тайге, ограбленный, так что были все причины выдворить опасного ссыльного опять в тюрьму и на месяц лишить права переписки. Невыносимо страдает сквозняков. Он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. Передвигался, как лист, гонимый ветром, нервный, пошатывающийся походкой. И то тут, то там слышался его визгливый голосок. Усугубилась его манера логических рассуждений в духе тезки его тестя, как вычурно выражается страннолюбский. Жил он в конторе, в просторной комнате, разделенной перегородкой, в большей части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста. Там, как на сцене, или вот как в зоологических садах выставляют грустного хищника среди скал его родины, стояли кровать и небольшой стол, что было по существу обстановкой всей его жизни. Он вставал за полдень, целый день пил чай, да полеживал, все время читая, а по-настоящему садился писать в полночь, так как днем непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, его терзали несмазанной музыкой. По профессии они были колесники. Другим же ссыльным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть со многими научными отступлениями, смотрит он в пустую тетрадь, символ ужасный. Тогда-то он написал и новый роман. Еще полный успеха, что делать, он многого ждал от него, ждал главным образом денег, которые, печатая за границей роман, должен был так или иначе принести его семье. Пролог весьма автобиографичен. Уже однажды, упомянув о нем, мы говорили о своеобразной попытке реабилитации Ольги Сократовны. Такая же, по мнению Страннолюбского, скрыта в нем попытка реабилитации самой личности автора. Ибо, с одной стороны, подчеркивая влияние Волгина, доходившее до того, что сановники заискивали перед ним через его жену, полагая, что у него связи с Лондоном, то есть с Герценом, которого смертельно боялись новоиспеченные либералы, автор, с другой стороны, упорно настаивает на мнительности, робости, бездейственности Волгина. Ждать и ждать как можно дольше, как можно тише ждать. Получается впечатление, что упрямый Чернышевский как бы желает иметь последнее слово в споре, хорошенько закрепив то, что повторял своим судьям: «Меня должен рассматривать на основании моих поступков, а поступков не было и не могло быть». О легких сценах в прологе лучше умолчи. Сквозь их болезненный обстоятельный эротизм слышится нам такая дребезжащая нежность к жене, что малейшая из них цитата показалась бы чрезмерно глумливой. Зато послушаем вот этот чистый звук в его письмах к ней за те годы. «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя. Я был бы здесь даже один из самых счастливых людей на целом свете, если бы не думалось, что это очень выгодная лично для меня судьба, слишком тяжело отзывается на твоей жизни, мой милый друг. Прощаешь ли мне горе, которому я подверг тебя?» Надежды Чернышевского на литературные доходы не сбылись. Эмигранты не только злоупотребляли его именем, но еще воровски печатали его произведения. И вовсе уж пагубными для него были попытки его освободить, попытки сами по себе смелые, но кажущиеся бессмысленными нам, видящим с изволока времени разность между образом скованного великана и тем настоящим Чернышевским, которого только бесили старания спасателей. «Эти господа, — говорил он потом, — даже не знали, что я и верхом ездить не умею». Вследствие этого внутреннего противоречия получалась чушь, особый оттенок кои нам уже давно известен. Если верить молве, Ипполит Мышкин, под видом жандармского офицера, явившийся в Вилюйск к исправнику с требованием о выдаче ему заключенного, испортил все дело тем, что надел аксельбант на левое плечо вместо правого. До этого, а именно в 71-м году, была уж попытка Лопатина, в которой все несуразно, и то, как в Лондоне он вдруг бросил переводить капитал, чтобы Марксу, научившемуся читать по-русски, доставить «Ден Гроссен Руссишен Геллертон», и путешествие в Иркутск под видом члена географического общества, причем сибирские обыватели принимали его за ревизора инкогнито, и арест вследствие доноса из Швейцарии, и бегство, и поимка, его письмо генерал-губернатору Восточной Сибири, в котором он с непонятной откровенностью рассказывал о своих планах, все это только ухудшало судьбу Чернышевского. Юридические поселения должно было начаться 10 августа 70-го года, но только 2 декабря его перевезли в другое место, в место, оказавшееся гораздо хуже каторги, в Вилюйск. «Убранный Богом в долгий ящик Азии, — говорит Страннолюбский, — в глубину Якутской области, далеко на северо-восток, Вилюйск представлял собой поселок, стоявший на огромной куче песку, нанесенного рекой, и окруженный бесконечным маховым болотом, покрытым почти сплошь таежником. Обитатели, 500 душ, были казаки, полудикие якуты и небольшое число мещан, о которых Стеклов выражается весьма живописно. Местное общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов, словно речь идет о ковчеге. Там Чернышевского поместили в лучшем доме, а лучшим домом в Вилюйске оказался острог. Дверь его сырой камеры была обита черной клеенкой, два окна и так упиравшихся в чистокол были забраны решетками. За отсутствием каких-либо других ссыльных он очутился в совершенном одиночестве. Отчаяние, бессилие, сознание обмана, чувство несправедливости, подобные пропасти, уродливые недостатки полярного быта — все это едва не свело его с ума. Под утро 10 июля 72 года он вдруг стал ломать железными щипцами замок входной двери, весь трясясь, бормоча и вскрикивая: «Не приехал ли государь или министр, что урядник осмеливается запирать ночью двери?» К зиме он немного успокоился, но время от времени доносили, и тут попадается нам одно из тех редких сочетаний, которые составляют гордость исследователя. Когда-то, а именно в 1953 году, отец ему писал по поводу его опыта словаря ипатьевской летописи. Лучше бы написал какую-нибудь сказочку. Сказочка еще и ныне в моде бонтонного мира. Через много лет Чернышевский сообщает жене, что хочет написать ученую сказочку, задуманную во строге, в которой ее изобразит в виде двух девушек. Это будет не дурная ученая сказочка, повторение отцовского ритма. Если б ты знала, сколько я хохотал сам с собой, изобретая разные шумные резвости младшей, сколько плакал от умиления, изображая патетические раздумья старшей. Чернышевский, доносили его тюремщики, по ночам то поет, то танцует, то плачет навзрыд. Почта из Якутска шла раз в месяц. Январская книга петербургского журнала получалась только в мае. Развившуюся у него болезнь, зоб, он пытался сам лечить по учебнику. Изнурительный катар желудка, который он знал студентам, повторился тут с новыми особенностями. «Меня тошнит от крестьян и от крестьянского землевладения», — писал он сыну, думавшему его заинтересовать присылкой экономических книг. Пища была отвратительная. Питался он почти только кашей, прямо из горшка, серебряной столовой ложкой, почти четверть которой сточилась, а глиняные стенки в течение тех 20 лет, за которые он сточился сам. В теплые летние дни он часами бывало стоял, закатав панталоны в мелкой речке, что вряд ли полезно было. Или, завернув голову полотенцем от комаров, похожей на русскую бабу с своей плетеной корзиной для грибов, гулял по лесным тропинкам, никогда в глушь не углубляясь. Забывал сигарочницу под лиственницей, которую не скоро научился отличать от сосны. Собранные цветы, названия которых он не знал, завертывал в папиросную бумагу и посылал сыну Миши, у которого таким образом составился небольшой гербарий вилюйской флоры, так и Волконская внукам своим завещала коллекцию бабочек флору читы. Однажды у него на дворе появился орел, прилетевший клевать его печень, замечает странно Любский, но не признавший в нем Прометея. Удовольствие, которое в юности он испытывал от стройного распределения петербургских вод, получило теперь позднее эхо. От нечего делать он выкапывал каналы и чуть не затопил одну из излюбленных вилюйцами дорог. Жажду просветительства он утолял тем, что учил якутов манерам, но по-прежнему туземец снимал шапку за 20 шагов и в таком положении кротко замирал. Дельность, толковость свелись к тому, что он водоносцу советовал коромыслом заменить волосяную дужку, резавшую ладони, но якут не изменил рутине. В городке, где только и делали, что играли в стуколку, да страстно обсуждали цену на дабу, его тоска по общественной деятельности отыскала староверов, записку по делу которых, чрезвычайно подробную и длинную, со включением даже вилюйских дрязг, Чернышевский преспокойно отправил на имя государя, по-дружески предлагая ему помиловать их, потому что они его почитают святы. Он писал много, но почти все сжигал. Сообщал родным, что результаты его ученых занятий, несомненно, будут приняты с сочувствием. Труды эти — пепел, мираж. Из всей груды беллетристики, которую он в Сибири произвел, сохранились, кроме пролога, 2-3 повести, какой-то цикл недописанных новелл. Сочинял он и стихи. По ткани своей они ничем не отличаются от тех, которые когда-то ему задавали в семинарии, когда он так перекладывал псалом Давида. «Одна на мне лежала должность, чтобы отцовских пасть овец и смладу петь я гимны начал, Творца, чтоб ими восхвалять. В 75-м году Пыпину и снова в 88-м году Лаврову он посылает староперсидскую поэму «Страшная вещь». В одной из строф местоимение «их» повторяется 7 раз. «От скудости странных тела их скелет, и сквозь их лохмотья их ребра видать, широкие их лица и плоские черты их, на плоских чертах их бездушья печать». А в чудовищных цепях родительных падежей, от вопля томления их жажды до крови, на прощание при очень низком солнце сказывается знакомое тяготение автора к связанности, к звеньям. Пыпин, он пишет мучительные письма, упорно выражая желание наперекор администрации заниматься литературой. Эта вещь, Академия Лазурных гор, подписанная Дензель Эллиот, будто бы с английского, высоко литературного достоинства. Я терпелив, но я надеюсь, что никто не имеет мысли мешать мне работать для моего семейства. Я знаменит в русской литературе небрежностью слога. Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога. Плачьте, о, лилибеи, плачем с вами вместе мы. Плачьте, об Акраганте, подкреплений наши ждут. Что такое этот гимн Деве Неба? Эпизод из прозаического рассказа внука Эмпедокла. А что такое рассказ внука Эмпедокла, один из бесчисленных рассказов в Академии Лазурных гор? Герцогиня Кентерширская отправилась с компанией светских своих друзей на яхте через Суэцкий канал, разрядка моя, в Ост-Индию, чтобы посетить свое маленькое царство у лазурных гор близ Голконды. Там занимаются тем, чем занимаются умные, добрые светские люди, рассказыванием рассказов, тем, что будет в следующих пакетах Дензеля Эллиота, редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу, который ничего не напечатал из этого. Кружится голова, буквы в глазах плывут и гаснут, и вот снова мы тут подбираем тему очков Чернышевского. Родных он просил прислать ему новый, но, несмотря на старания особенно наглядно объяснить, все-таки напутал, и через полгода ему прислали номер 4,5 вместо 5 или 5 с четвертью. Страсти к наставлению он тем давал исход, что Саша писал о Фермате, Мише о борьбе пап с императорами, жене о медицине, Карлсбаде, Италии. Кончилось тем, чем и должно было кончиться. Ему предложили прекратить писание ученых писем. Это его так оскорбило и потрясло, что больше полугода он не писал писем вовсе. Никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего. От папаши нет никакого известия, писала в 79-м году Ольга Сократовна сыну. «Уж жив ли он, мой милый?» И за эту интонацию многое простится ей. Еще один паяц с фамилией Носки выскакивает вдруг в статисты. 15 марта 81-го года. «Твой неизвестный ученик Витевский, как он рекомендуется сам, а по данным полиции, выпивающий врач Ставропольской земской больницы, совершенно излишней горячностью, протестуя против анонимного мнения, что Чернышевский ответственен за убийство царя, отправляет ему в Вилюйск телеграмму. Твои сочинения исполнены мира и любви. Ты этого то есть убийство, совсем не желал. От его ли бесхитростных слов или от чего другого, но правительство смягчилось и в середине июня оказало острожному квартиранту заботливую любезность. Стены его помещения были оклеены обоями гри-перль с бордюром, и потолок затянут вязью, что, в общем, стоило казне 40 рублей и 88 копеек, то есть несколько дороже, чем пальто Яковлева и кофе Музы. А уже в следующем году торговля призраком Чернышевского закончилось тем, что после переговоров между добровольной охраной и исполнительным комитетом народной воли относительно спокойствия во время коронации было решено, что если она обойдется благополучно, Чернышевского освободят. Так меняли его на царей и обратно, что получило впоследствии свое вещественное увенчание, когда его памятником советская власть заместила в Саратове памятник Александра II. Еще через год в мае было подано от имени его сыновей, он, конечно, об этом не знал, прошение в самом что ни на есть пышном душещипательном стиле. Министр юстиции Набоков сделал соответствующий доклад, и государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань. В исходе февраля 83-го года, отяжелевшее время уже влачило судьбу его с трудом, жандармы, ни словом не упомянув о резолюции, вдруг повезли его в Иркутск. Все равно оставить Вилюйск само по себе было счастьем, и не раз во время летнего пути по длинной лени, так по-родственному повторяющий волжский изгиб, старик пускался в пляс, распевая гекзаметры. Но в сентябре путешествие кончилось, и с ним ощущение воли. В первую же ночь Иркутск показался все тем же казематом в сугубо уездной глуши. Поутру к нему зашел начальник жандармского управления Келлер. Николай Гаврилович сидел у стола, облокотившись, и не сразу откликнулся. «Государь вас помиловал», — сказал Келлер и повторил это еще громче, видя, что тот будто сонный или несмыслящий. «Меня?» — вдруг переспросил старик. Встал со стула, положил руки к вестнику на плечи и, тряся головой, зарыдал. Вечером, чувствуя себя как бы выздоравливающим после долгой болезни, но еще слабым, со сладким туманом во всем теле, он пил с Келлером чай, без умолку говорил, рассказывал его детям более или менее персидские сказки об ослах, розах, разбойниках, как запомнилось одному из слушателей. Через 5 дней его повезли в Красноярск, оттуда в Оренбург, и глубокой осенью в 7 часу вечера он на почтовых проезжал через Саратов. Там, на постоялом дворе у жандармского управления, в подвижном сумраке, так качался от ветра фонарик, что никак нельзя было толком рассмотреть меняющееся, молодое, старое, молодое, теплым платком обмотанное лицо Ольги Сократовны, опрометью прибежавшей на нечаянные свидания. И в ту же ночь неизвестно, о чем думающий Чернышевский, был отправлен дальше.